Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. С вами Александр Бузгалин. Я впервые в программе «Револьвер». Вообще, когда мне Роман Бабаян сказал, что есть программа «Револьвер», я, грешен каюсь, не знал, что она есть. Я пришел в ужас и решил, что меня приглашают либо на американскую рулетку, по-моему, это называется, да, когда там стреляют себе в голову, либо на дуэль, либо на какой-то страшный поединок. Потом выяснилось, что нет, все-таки речь будет идти о экспертном анализе, о серьезных проблемах, и с этим я буду рад работать. Давайте познакомимся. Ну, на самом деле, я долгое время уже работал на «Говорит Москва», не в качестве штатного сотрудника, а вот именно профессора, который приходит и о чем-то с вами беседует. Это было много лет назад. Хотя нет, пожалуй, полтора года назад только закончился эфир, в котором я работал. А сейчас вот эта программа «Револьвер». Итак, Бузгалин Александр Владимирович, я с вами буду встречаться примерно два раза в месяц, думаю, по вторникам. Говорить будем преимущественно о социально-экономических проблемах, но с акцентом на слове «социально». Наверное, надо рассказать, кто я и что я. Профессор, доктор экономических наук, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Ну, еще и главный редактор журнала «Вопросы политэкономии» и так далее. В общем, если наберете Бузгалина в интернете, все узнаете. О чем мы будем говорить сегодня? Событий много. Тянется большой шлейф после протестных выступлений в Москве, но, видимо, это обсуждать уже просто нельзя. Сколько можно об одном и том же. Есть еще одно любопытное событие. Это некоторое снижение заболеваемости и надежда на то, что коронавирус уйдет. Но давайте чуть-чуть подождем. Я боюсь сглазить. Позитивный тренд есть, но очень-очень неустойчивый. А вот о том, что было и удастся ли избавиться от этого, и какие социально-экономические проблемы были и остаются, обязательно в одном из эфиров мы с вами поговорим, но в будущем. А сегодня я хочу поднять две темы. Начну, пожалуй, с не самой для большинства интересной. Зарплат ученых. Недавно президент вдруг узнал, что ученым платят небольшие деньги, особенно в регионах, и поручил с этим разобраться. Естественно, тут же включилась вся система силовых структур. Ну, не вся, я немножко преувеличиваю, но, во всяком случае, проверку прокуратура начинает. Вот первое. Действительно ли ученые получают мало? И как так получается, что указ президента, который прозвучал много лет назад о высокой зарплате для преподавателей, для научных сотрудников, как-то где-то потерялся? Или он не потерялся, и все реализовано? Тема, которую я предлагаю обсудить, достаточно коротко, в течение 10-15 минут, а потом поговорим о, наверное, самом любопытном событии сегодняшнего дня. 500 миллиардов рублей обещает правительство для решения социальных проблем. Ну, на первый взгляд, огромные деньги, так звучит, 500 миллиардов, да? Во-вторых, на социальные темы. Казалось бы, что лучше? Вот что лучше или не что лучше, что это такое? Предвыборный ход, когда ближе к думским баталиям, борьбе партий, правительство начнет выбрасывать ресурсы и поддерживать электорат «Единой России». Или это все-таки действительно плановое действие, о котором именно так заявляется правительством. Эту тему мы с вами обязательно послушаем, обсудим, подумаем вместе и, если не возражаете, даже устроим некоторое голосование. Но сначала о том, как и что можно звонить, спрашивать и так далее. Вы знаете, что телефон для смс-сообщений 8 или плюс 7 925 88 88, ну, естественно, 94,8. Итак, еще раз 925 88 88 94,8. Прямой эфир также на конце, но начало другое. 8-495 7373-94,8. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер собачка говорит МСК. пишите, звоните. Вот уже появились первые сообщения, где Смирнов, не знаю, отвечаю я, меня пригласили сегодня на этот эфир. Надеюсь, что у Смирнова все в порядке, и, скорее всего, мы с ним будем чередоваться. Ну и первое сообщение от мастера, деньги дают, бери. Вот, вы знаете, я бы не спешил однозначно реагировать на это. Давайте я сначала все-таки сделаю небольшое вступление, а потом ваши звонки, сообщения и диалог. Итак, что происходит в научной сфере? Прежде всего, реформы, которые обещали научным сотрудникам Академии наук, научным сотрудникам, работающим в университетах, повышение зарплаты выше средней в регионах, причем в ряде случаев даже два раза выше, чем средняя в регионах, эти обещания прозвучали несколько лет назад. Формально об их исполнении отчитались. Но что произошло во многих случаях? Университеты, в том числе крупнейшие университеты нашей страны, провели резкое сокращение научных сотрудников. Ну, как можно повысить зарплату? Если у вас есть фонд миллион рублей, как сделать так, чтобы средняя зарплата была 100 тысяч в месяц? Очень просто. Оставить одного научного сотрудника, а всех, кто не вписывается в эту вилку, просто уволить. Вот по этому пути пошли во многих крупнейших университетах. В Академии наук пошли отчасти по этому пути, в институтах Академии наук, а отчасти просто стали переводить на четверть ставки, на полставки. Ты получал 25 тысяч, и это была твоя ставка, маленькая зарплата, неприлично. Надо, чтобы была 100 тысяч. Как сделать? Перевести на четверть ставки. Получаешь за четверть ставки 25 тысяч рублей, все прекрасно, все отлично. Ну, много что произошло в этой связи. Есть еще один вопрос вообще, насколько нужна наука. Здесь я позволю себе короткий такой монолог о том, почему все-таки эта наука нужна, любая наука нужна. Ну, прежде всего, есть, если верить Михаилу Васильевичу Ломоносову, наука плодоносная и наука светоносная. Одна приносит немедленные плоды, и мы понимаем, что дает эта наука. Разработки в области физики, химии, моделирования сложных процессов привели к тому, что таки стали возможны электромобили, хотя до конца они еще и не вытесили бензиновые двигатели. Да? Когда-то благодаря науке мы полетели в космос, но это кажется очень спорным достижением. Хотя, если мы вспомним о том, что сегодня мы пользуемся системой ГЛОНАСС, то, видимо, достижение станет очевидным. Но для того, чтобы оно возникло, нужно было совершенно бессмысленно потратить кучу денег на то, чтобы запустить спутник, который мог только сказать «пи-пи-пи-пи». Это было великое достижение, которому радовалось человечество. Может быть, когда-то также окажется великим достижением другое фундаментальное технологическое решение. Но это в любом случае наука плодоносная. Есть еще и наука светоносная. Наука, которая занимается, казалось бы, бессмысленными вещами. Занимается изучением смены экономических организаций и структур. Вот, казалось бы, что интересного в изучении проблемы о переходе от феодальной системы капиталистической, от натурального хозяйства к рынку. Давняя история. Зачем этим заниматься? Зачем заниматься проблемой азиатского способа производства и деспотии, которые существовали лохматые века, начиная с веков до нашей эры, включая современные последние два тысячелетия во многих странах Азии, включая, в частности, Китай. Зачем? А вот давайте теперь подумаем. А нет ли в нашей российской экономике тех черт, которые очень роднят нас с феодализмом? Я напомню, что это такое. Ситуация, когда хозяин распоряжается тобой как полукрепостным, не как наемным рабочим, который заключил договор, работает по правилам. Если хозяин правила нарушил, его отдают под суд, штрафуют, наказывают. Если серьезно нарушил правила, скажем, в области техники безопасности, отправляют на скамью подсудимых и сажают в тюрьму. А если феодализм, то хозяин делает с тобой все, что хочет. Хочет, обругает. Хочет еще что-то. Ну, в цивилизованных фирмах в больших городах этого может быть и нет. А если вы посмотрите на рынок, на грузчиков, на водителей, на торговцев, на продавцов, извините, окажется, что это очень и очень даже часть нашей жизни. Еще одна черта феодализма. Вассалитет. Может быть, кто-то помнит из школьной истории. Ситуация соподчинения дворянства. Король, герцог, граф туда-сюда. Причем здесь... современная Россия, а нет ли у нас сейчас кланов? Кланы, которые построены по системе вассалитета.
кланы, которые построены по принципу «ты чей?», «ты кому принадлежишь?», «ты чей вассал?». Если вассал сильного босса в думе, в правительстве, в мэрии, в губернаторском окружении, еще где-то, ты силен, и твой бизнес гораздо более успешен. А если нет, поставим многоточие. Есть такое? Есть немало таких проблем. И вот здесь оказывается, что нужна наука светоносная, та, которая занималась историей, та, которая занималась далекими-далекими временами и феодализмом. Азиатская деспотия, поголовное рабство, когда все часть системы, построенные иерархически, и даже самый большой вождь, царь, генеральный секретарь, еще кто-то, является фактически ничем другим, как марионеткой в руках этой пирамиды. Реальной власти у него практически нет. Как ни странно. Хотя, по видимости, он всевластен. Он символ этой пирамиды. Ну, ЦК КПСС была серьезная система, как ни странно, сдержек и противовесов. Они, видимо, есть и сейчас. Есть Дума, которую мы избираем и, наверное, будем избирать в сентябре. И здесь, кстати, я скоро напомню, будет еще один сюжет. Сейчас давайте посмотрим, есть ли у нас звонки, во-первых, да, они уже есть. Я напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Ну и не могу не прочитать вопрос. Александр, как вы оцениваете историю с Платошкиным? Я помню ваши передачи, спасибо, мне не нравится. Ну и вам спасибо за добрые слова. Ну, вопрос не включен, на первый взгляд, в тему ученых, но на второй взгляд очень даже имеет к ней прямое отношение. Николай Николаевич Платошкин – это профессор, доктор наук. Да, он резко выступал, но я лично считаю, во-первых, незамедлительно нужен суд, во-вторых, если кто-то спросит мое личное мнение, я не судья, но я расцениваю его выступление как не нарушающее закон. И то, что он много месяцев находится под домашним арестом, что у него ни раз и ни два было плохо с сердцем, потому что ему запрещают даже прогулки, на мой взгляд, это, ну, мягко говоря, некорректное поведение наших властей. Я об этом говорил не раз и готов это повторить. Все толковые ученые уехали в Европу, пишет Карл, Китай или Америку. Все. Повышать некому. Есть кому. Есть ученые, есть молодежь, есть те, кто не хочет уезжать. Их не так уж много, но они есть. И я категорически на этом настаиваю. Ну, давайте, наверное, все-таки начнем принимать звонки, а то у нас скоро так незаметный эфир закончится. 10 минут осталось.
Добрый вечер. Добрый вечер. Можно про День российской науки вчерашний? Ростислав меня зовут.
Да, Ростислав.
Если вспомнить перестройку, больше всего перестройку хотели и поддержали научные работники. И вот с учетом этого, если власть это учитывает, не было ли целью власти выдавить эту научную прослойку из России, что они теперь с парижских балконов на Эйфелеву башню смотрят или в Германии слушают радио «Русский Берлин». А власти не нужна ли была, собственно, более быдлиная составляющая структуры нашего общества и представления о жизни, чтобы нами было легче управлять?
Вы высказали позицию, которая широко распространена. Власть хочет создать из нас, из граждан России, пассивное болото. Я не буду использовать грубые слова, но радиоэфир все-таки имеет свои правила. Вот это пассивное болото отчасти сформировалось, но отчасти. И Болотная площадь показала, что не все болота, хотя я не разделяю идеи либералов, которые стояли у истоков этого протеста, я человек с левыми взглядами, не скрываю этого. Это показали и сегодняшние, ну, в широком смысле слова, выступления, которые прошли в конце января и в начале февраля. Не все, но большинство, да, люди... На мой взгляд, даже не виноваты в том, что они оказались в таком положении, хотя просыпаться давно пора. Вы задали еще один вопрос, не специально ли выдавили ученых. Понимаете, ученый такой же человек, как и все остальные. Один пьет, другой хулиганит. Ну, хулиганит ученые, правда, реже, наверное, чем обычная публика, если только по молодости лет. Кто-то хочет прежде всего денег, но... Все-таки атрибут, определяющая черта этой когорты – это стремление к истине, творческому поиску. Не все такие в Академии наук, не все такие в университетах, но там такие люди есть, у нас такие люди есть. И то, что таких людей придавливают, то, что их не уважают, то, что у них в большинстве своем чудовищно низкие доходы, я упомяну, в Москве, где средняя зарплата 80 тысяч примерно, доктор наук, если он не пишет статьи в американские журналы или котируемые американцами журналы, получает 30-40 тысяч рублей, будучи ведущим научным сотрудником. Кандидат наук 25-30 тысяч рублей. Вот зачем после этого пахать 15 лет, чтобы защитить диссертацию и написать статьи, да? Так что есть такая проблема. Есть проблема превращения граждан России в пассивные болото. И этому способствует не только выдавливание, не столько выдавливание ученых, сколько, я бы сказал, маркетизация, подчинение нас рынку, превращение нас в потребителей. Я существую только тогда, когда я покупаю. Ну или если перефразировать, я покупаю, значит, я существую. Мне кажется, в этом скорее главная проблема. Давайте примем еще один звонок. Есть еще один звонок, да?
Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы можете объяснить наличие безработицы при таком большом количестве дел в стране, где нам нужно приложить усилия? Спасибо.
Спасибо. Очень важный вопрос. На самом деле безработица в современном капиталистическом мире, я не боюсь вот этих слов. Это не старая советская замшелая марксистско-ленинская пропаганда, это правда. Эта система, наша система, российская система, американская, даже в значительной степени, хотя не полностью китайская, это капиталистическая система. Капитал, хозяин. И здесь нет ничего, кроме научной квалификации. Капитал – главная сила, экономическая и политическая, точка. Поэтому капитализм. В этой системе безработица неизбежна. А вот если смотреть на возможность задействования людей, то есть огромное пространство, где нужны люди. Нужно бесконечное количество педагогов, которые будут работать с нами, начиная с яслей детского сада и заканчивая помощью пенсионерам во владении новыми технологиями. Огромное пространство для работы. Есть огромное пространство для работы в области экологии. Грязи мы наплодили столько, что очищать ее, очищать и не одному поколению. Есть огромное пространство для работы в области медицины. Когда мы еще дойдем до того, чтобы был семейный врач, и причем квалифицированный и не загнанный, как лошадь, которую пристреливают. Помните, был американский фильм «Загнанных лошадей пристреливают неправдость». Не правда ли? Это было про Великую депрессию. У нас стагнация, правда, какие-то глубокого кризиса тьфу-тьфу, нет, но... Вот, поэтому есть пространство для занятости, но для этого нужна другая система. Нужны большие пространства общественных работ. Очень часто общественные работы воспринимают как что-то мерзкое. Все подметают улицы, все убирают мусор. Мусор тоже надо убирать, и красоту, чистоту делать тоже нужно. Но сегодня общественные работы могут делать люди и в общественном секторе информационных технологий, и в сфере помощи в медицине, и многое-многое другое. Но для этого нужно по-другому строить государственную политику, государственный бюджет. Тема, выходящая за вопросы, касающиеся исключительно ученых. Давайте я прочитаю еще несколько сообщений. «А что создает бурная река? В болоте растут лягушки». Ну, лягушки, наверное, не растут и живут, хотя они, наверное, и растут и умирают. Вы знаете, бурная река создает многое, в ней форель плавает, да, она электроэнергию дает. Главное, чтобы эта бурная река не приносила наводнения и разрушения. Но образы здесь лишь образы, поэтому давайте оставим это в покое, хотя мастеру спасибо за такое сравнение. Вот без подписи сообщения полностью согласен, минимальные у нас, мнимые у нас работодатели, скорее рабовладельцы, 70% мафия 90-х. Ну, насчет процентов я не знаю, не считал, а вот элементы того, что называется внеэкономическим принуждением, у нас действительно есть. Давайте подумаем, у меня еще один звонок есть, да? Ну, давайте еще один звонок, а потом я анонсирую все-таки тему 500 миллиардов, тем более, что есть и вопросы по этому поводу. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. А скажите, пожалуйста, а вот как так получилось, что вроде бы советские люди, да, вот интеллигенция наша, в институтах учились, там же объясняли, что у капитализма волчий оскал. Все это они проходили, все это они в курсе были. И как так получилось, что они легко приняли капитализм?
Ох-ох-ох. Вы знаете, я не раз и не два, участвуя в передачах на радио, сталкивался с тем, что самый часто задаваемый больной и по-настоящему важный вопрос – это вопрос о Советском Союзе, его распаде и причинах. Какой бы тему мы ни затронули, она вот эта проблема, проблема моей родины, я родился в Советском Союзе, встает. Я позволю себе очень короткий комментарий. Дело в том, что система советских отношений была противоречива. Там были очень важные позитивные тенденции, которых вы упомянули. Но был и процесс трансформации коммунистического созидания, энтузиазма, жизни по принципу «жила бы страна родная, и нету других забот», трансформации вот этих великих ценностей, великих дел в то самое мещанское болото, когда погоня за унитазом в цветочек и дефицитом превращалась в главную задачу жизни, чему немало способствовала атмосфера вот этого самого дефицита и обострения простых бытовых проблем. Вот это противоречие привело к тому, что возникли иллюзии. Иллюзии того, что если в нашей умной стране с большими ресурсами создать рынок, породить рынок, сотворить рынок, то все проблемы будут решены, потому что, он, смотрите, на Западе рынок, и у них все есть. А мы умнее, у нас ресурсов больше, следовательно, у нас будет лучше, нужен только рынок. Вот, кстати, наука светоносная, политическая экономия марксизма, объясняла, что капитализм начинается с первоначального накопления капитала. Это закономерность. Первоначальное накопление капитала – это эпоха бандитов. Это эпоха организованной и неорганизованной преступности. Это эпоха, когда формируются бюрократические кланы. Когда из общественного достояния или феодального прошлого достояния, или из общинного достояния вырастают первые капиталы, и потом идет драка этих капиталов друг с другом, будь то бароны-разбойники в Соединенных Штатах или магнаты России, которые убивали друг друга. Вот почитайте «Угрюм река», великий роман, посмотрите советский фильм «Угрюм река», как это бывает. Вот такое же первоначальное накопление капитала неизбежно начиналось и в нашей стране. Давайте мы сделаем так. Я поставлю здесь многоточие. Тема ученых, видите, оказалась весьма интересной, породило целый ряд других проблем, но следующая половина эфира будет посвящена вопросу о 500 миллиардах рублей, которые правительство собирается выделить на социальные цели. Я сразу после перерыва поставлю на голосование вопрос. Вы считаете, что это исключительно для поддержки партии «Единая Россия», власти, или это плановые шаги по осуществлению социальной политики? Если считаете, что пиар, вы скажете «да», если считаете, что плановая штука, вы скажете «нет». Это не пиар, это «да», хорошее, полезное дело. Значит, да, пиар, нет, плановая работа. Телефоны прямо... А давайте прямо сейчас начнем голосование. Вот на перерыв вы будете заниматься очень важным делом, и я буду им заниматься. 495-134-21-35, да. 495-134-21-35, да, пиар-ход исключительно для выборов, чтобы проголосовали за Единую Россию. 495-134-21-36, нет. Это плановая политика, как и заявляет правительство, просто важно повышать благосостояние людей и осуществлять социальную поддержку. 495-134-21-36 нет. Да, 495-134-21-35. Оставшиеся полторы минуты я посвящу очень простой цифре. 500 миллиардов кажется безумным доходом. Но на самом деле, если это поделить на 7, точнее, на 70, да, то окажется, что это всего 7 миллиардов долларов. Сумма дохода нескольких крупнейших российских миллиардеров. Вот они за год получают примерно столько денег. Да и, наверное, всего парочку надо будет набрать, чтобы получить такую сумму. Так что 500 миллиардов рублей – это не безумные деньги, это 0,5% валового продукта, но тем не менее. Давайте после перерыва обсудим, на что они пойдут, и главное, почему их вдруг решили выделить. У нас идет голосование. Напомню, 495-134-21-35 – это пиар-ход для политической кампании по выборам провластной партии, поддержки ее. 495-134-21-36 – нет, это плановая поддержка, серьезная работа по реализации социальной политики. С вами был в первой половине, будет следующий, Александр Бузгалин, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин. Бузгалин Александр Владимирович, профессор, Московский финансово-юридический университет. Я впервые в программе «Револьвер». Сегодня первый вечер. Но я рад, что снова с радиостанцией «Говорит Москва» после перерыва больше, чем в год. Я люблю это радио. Мне здесь интересно, и мне очень интересно вести диалог с вами, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня говорим о двух событиях. Одно из них мы обсудили. Это очень низкие зарплаты у ученых и проблемы, которые здесь возникают. Второе, ну, автоматически возникло из современных новостей, сегодняшних новостей. Это вопрос о 500 миллиардах рублей, которые правительство выделяет для решения социальных проблем, улучшения социальной ситуации в стране. Я хочу подчеркнуть, некоторое время мы сомневались, действительно, есть такое решение или нет. Сегодня прошло сообщение в целом ряде агентств, что да, правительство намерено сделать этот шаг, и что по мнению правительства, точнее, по посылу правительства, инициативе правительства, это будет плановое решение проблем помощи нуждающимся. Соответственно, мы с вами решили провести голосование. Является это действительно плановой помощью нуждающимся, или это все-таки предвыборная кампания, и деньги начнут выделять именно тогда, когда окажется, что нужно поддержать проправительственную партию, у нас это «Единая Россия», и таким образом создать атмосферу улучшения жизни людей. Соответственно, мы начали голосование. Если вы считаете, что это пиар-акция, то вы говорите «да». Телефон, по которому нам можно сказать «да», 495-134-21-35. Да, это нацелено на выборы, на поддержку правящей партии. Если вы считаете, что это действительно плановая мера правительства по решению социальных проблем, помощи тем, кто нуждается в первую очередь, вы говорите «нет». Неправда, что это пиар-акция и так далее. В этом случае вы звоните по телефону 495-134-21-36. Нет, это не пиар-акция, это плановая поддержка. Голосование у нас уже идет, звоните. А мы продолжаем наше обсуждение. Напомню, для смс-сообщений 7-925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот», прямой эфир, звоните в прямой эфир, 8-495-73-73-94-8. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Ну и Твиттер «Говорит МСК». Много сообщений, давайте мы с них начнем, потом я немножко прокомментирую, почему, и, собственно, идет такая дискуссия по поводу вот этих 500 миллиардов. Пожалуй, нет, все-таки я начну с оценки. Уходя на перерыв, мы с вами очень легко посчитали. Если 500 миллиардов разделить на 70, да, по идее, надо бы на 75, чтобы понять, сколько будет долларов, то получится примерно 7 миллиардов долларов. 7 миллиардов долларов – это годовой доход одного, двух, трех, ну, наверное, двух-трех российских миллиардеров, долларовых миллиардеров. Кстати, напомню, что за год коронавируса и кризиса, падение доходов большинства из нас с вами, эти самые миллиардеры увеличили свое состояние на 1 миллиард 370 миллионов долларов. Ну, это так, апропо. Итак, ваши сообщения. Александр, в России экономика не маука, видимо, не наука. Идеи нереализуемы, страна не суверенна, хвост вертит собакой. Вы знаете, я сразу скажу, проблема, на мой взгляд, не в том, что есть закордонное влияние. Оно всегда было, будет. Вопрос в том, насколько мы сами подвержены тому, чтобы это влияние становилось сильным. Насколько мы сами хотим, чтобы хвост нами вертел. Или если не мы, то, во всяком случае, те, кто там наверху. Еще одно сообщение. Пока деньги уходят из России, такой Путин нужен Западу, а санкции просто камуфляж. Вы знаете, я не соглашусь, как ни странно, с вами. Мне кажется, что в российских верхах нет однозначного отношение к взаимодействию с развитыми капиталистическими странами, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, с теми, кто вокруг них. Есть борьба двух тенденций, но внутри одной силы. Я не раз говорил и не боюсь повторить. Повторить то, что
говорил профессор Цеголов, говорили многие мои коллеги, товарищи. Да, думаю, вы сами согласитесь. Экономико-политическая власть в России принадлежит олигархической, бюрократической элите. С одной стороны, крупный капитал, олигархи, магнаты. С другой стороны, высшая бюрократия, у которой в руках силовые структуры, политическая, административная власть. Они сращены. Но внутри есть разные тенденции, разные кланы и достаточно серьезная борьба. Но у нас сегодня тема не эта. Мы говорим про эти вот самые 500 миллиардов. «Капитализм неприемлем для советского народа. Кучка галтелых, ненавидящих свой народ, свою страну замутила все». Это плановый пиар, вот такое сообщение. «Выборы – это плановая история, популистское действие, двух зайцев убивают, и помощь, и выборы». Еще несколько сообщений. «Избавляйтесь, пожалуйста, от так сказать». А я вроде бы и не говорил так сказать, но если вы заметили, спасибо, Сергей, обязательно буду следить. Видите, давно на радио не работал, и проскакивают слова-паразиты. «Я был за капитализм, очень сникерса хотелось и джинсы, теперь тошнит». Это сообщение Михаила, и он же добавляет «хочу в СССР». Мы мельком заметили вопрос о развале СССР, был ваш звонок, на который я не мог не ответить. Самая простая причина развала СССР – тотальное вранье. Ник «Мощный бур». Давайте мы вернемся к голосованию. Я еще раз хочу подчеркнуть 495-134-21-35. Мы говорим, да, это пропагандистская акция в преддверии выборов. 495-134-21-36. Мы говорим, нет, это просто нормальная плановая поддержка и решение проблем нашей с вами страны. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. У нас есть звонки, как всегда, вы в эфире, то есть не как всегда есть звонки, а вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр Владимирович. Меня зовут Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Мое мнение, это чистой воды пиар, чтобы любой ценой в сентябре в Думе опять было большинство Единой России. Вот 500 миллиардов. Это что? Это попытка сгладить неспособность власти решать важнейшие социальные проблемы. Ведь смотрите, сколько было указов майских. Последний майский указ 2018 года перенесен решение на 2030 год. Все стратегии развития там до 2020 года, все провалено. Любые программы провалены, ничего не выполнено. Страна вымирает. Само правительство признает, что вымирание... естественный убыль населения – это катастрофа. Бедность не решается, нищета, безработица растет. Ну где? Какая социальная задача решена? Что осталось делать? Раздать так, вот... деньги, как Жириновский раздавал. И пусть народ вроде подумает, все, все, сейчас уже коммунизм построим.
Хорошо, вы знаете, извините, я должен вас прервать, вы очень правильно говорите, но время уж больно быстро бежит. Я очень коротко скажу, есть вот эта проблема, проблема боли за страну, проблема того, что деньги не туда уходят. И вот целый ряд сообщений именно на эту тему. Я их сейчас прочитаю, потом комментарии и еще звонки, хорошо? Итак, пока деньги уходят из России, тра-та-та, мы уже... Нет, извините, есть продолжение. На фоне офшорных 7 миллиардов, вот эти 500 миллиардов рублей, 7 миллиардов долларов, это крохи, как собаки, кость, стыдоба. Александр Владимирович, вы опять считаете чужие деньги. Зачем, Анна? Ну, прежде всего, если это та Анна, с которой мы вели диалог несколько лет назад, я очень рад вас приветствовать в эфире. А чужие деньги я не считаю. Я считаю те деньги, которые могут и должны быть использованы для развития нашей с вами страны. Это наши деньги, а не чужие деньги. Но спор большой, Анна, давайте обязательно вернемся к этой теме. Попилят между собой эти деньги, как всегда. Ну, вот как они будут использованы, эти 500 миллиардов, давайте подумаем. Алла, Северная Тушина. Думаю, это акция перед выборами. Если хотели поддержать, могли бы сделать это пораньше. Но они решили повременить, чтобы сделать это поближе к выборам. Алишер, выборы бы выиграли и без 500 миллиардов, однако, несмотря на это, не считаю это плановой поддержкой. 70% поддерживают Конституцию, 70% поддерживают Путина. По факту 70% должно проголосовать за выделение денег. Но это мастер. Честно говоря, вот последний комментарий я бы адресовал вам, уважаемые радиослушатели. Считаете ли вы, что 70% поддерживают все то, что только что было сказано? Позволю себе несколько слов. Вы знаете, дело в том, что действительно очень нужны ресурсы для развития социальной сферы. И прежде всего не для того, чтобы затыкать дыры и латать Тришкин кафтан. Помните, отрезал рукава, наставил полы и весил Тришка мой. Нет, хотя срочная помощь тем, кто живет, ну, если не впроголодь, то едва сводя концы с концами, абсолютно необходима. Но главное все-таки создать условия, когда люди смогут честным, интересным, полезным трудом зарабатывать достойные деньги и иметь возможность их потратить не только на то, чтобы купить бренд, тренд и так далее, и быть в тренде, извините, а на то, чтобы развивать свои человеческие качества и решать общественные проблемы. Но это большая тема, давайте мы к ней вернемся, какой бы ни был информационный повод, через две недели, когда я снова буду в эфире. У нас сейчас не очень много времени, а есть еще звонки, и, по-моему, немало, да? Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Спасибо за вашу передачу. Как вы знаете, форточку открыли, глоток свежего воздуха. Первое, по поводу Платошкина. Недавно познакомился с его великолепным резюме. Путин – это смотрящий за общаком олигархов. Боже мой, настоящий ученый, настоящий человек, настоящий политик. Ну да, запрятан сейчас, так сказать, себе в квартиру. Опасен. Опасен Кириенко, опасен...
Вы знаете, давайте так...
Опасен Путин, опасен, опасен. Даже его шефу этому...
Так, давайте здесь поставим многоточие, ладно? Я сейчас не могу обсуждать эту тему. У нас передача скорее экономическая, хотя я не могу не вспомнить известный анекдот. По-моему, когда-то, много лет назад, на нашем же радио я его цитировал. Мальчик приходит к папе: «Папа, папочка, папа, дорогой, я есть хочу, отстань со своей политикой, надоел». Вот, значит, кушать хочу – это наша тема. А политика, давайте, ну, это не моя тема, если мне дадут возможность об этом говорить, я, честное слово, постараюсь эту тему включить в свою орбиту, да? Давайте примем еще один звонок, и потом будем возвращаться к голосованию.
Алло.
Да, вы в эфире, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, вы знаете, вот огромная проблема. У нас в Горке Ленинской, знаете, музей Ленина. Это
да.
Огромный мемориальный комплекс. Он относился к Академии наук. Два года назад этот каменщик, который владеет аэропортом Домодедово, кстати, Путин не знал об этом даже, как взрыв у нас был, купил весь мемориальный комплекс. Это была... Две школы закрыты, памяти Ленина, старая 32-го года и 65-го года я ее строил. Внука выгнали, 500 человек детей выгнали оттуда. Никаких концов нет, никто ничего не знает. Вы знаете эту историю?
Да, вот вы знаете, это очень важная история. Извините, что перебиваю, просто надо успеть другим дать слово. Это очень важная история. Действительно, много лет и родители, и учителя бьются за то, чтобы сохранить школу и в целом мемориальный комплекс в Горках Ленинских. Это наша история. Можно по-разному относиться к этой истории. Я считаю, что Ленин был великим и ученым, и политическим деятелем. Ошибки не совершают только те, кто ничего не делает. И этот комплекс необходим. И школа была абсолютно необходима. То, что это очень лакомый кусочек, оттяпать такое пространство в ближайшем Подмосковье. Вот это тот самый вопрос, насколько мы с вами можем добиться решения проблем в пользу граждан. Насколько у нас есть реальная низовая демократия, а не просто возможность что-то выкрикнуть в эфир, даже если ты выкрикиваешь правильные слова. Я позволю себе несколько... Еще сообщений. Вы извините, я просто не успеваю даже их читать, если что-то пропущу. Почему чиновники не работают за 50 тысяч рублей в месяц? Ну, 50 тысяч – это средняя зарплата. А, кстати, я напомню, что кроме средней зарплаты, где соединяют много миллионов одних и несколько десятков тысяч других, есть так называемая медианная зарплата. Медианная средняя – это величина, которая отсекает 50% победнее, от 50% побогаче. Вот эта медианная зарплата уже меньше 35 тысяч рублей. То есть половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей. 20 миллионов, ну 19 с хвостом, получают меньше 12 тысяч прожиточный минимум. А есть еще несколько миллионов, которые живут на 5 тысяч рублей в месяц. Это официальные данные Росстата, я ничего не преувеличиваю. У власти эти планы, ну, мы говорим о 500 миллиардах, появляются на каждые выборы. Вопрос только в количестве денег, которые они готовы будут отдать за свою победу. Надо освободить людей от налогов на 3 года дайте народу подняться, пишет Михаил. Михаил, вы знаете вопрос, кто такой народ? Если освободить от налога миллиардера, который получает 500, ну не 500, 200 миллиардов рублей в год дохода, то я не думаю, что его надо освобождать от налогов, чтобы он поднялся. Это большая тема. У нас идет голосование. Вопрос, вот эти 500 миллиардов, это просто... Это очередная кампания для того, чтобы пропиарить, поднять рейтинг «Единой России» провластных политических организаций. Если вы думаете так, то 495-134-21-35. Да, это политическая пропагандистская акция. 495-134-21-35. Нет, это плановое выделение средств для улучшения жизни людей. Это то, что необходимо и постоянно делает правительство. В этом случае 495-134-21-36. 495-134-21-36. Нет, это не пиар, это плановое действие правительства. Давайте примем еще один звонок, если я не ошибаюсь, да? Вот он сорвался, наверное, да? Нет, есть звонок. Здравствуйте. Да, слушаю вас.
То есть у меня вопрос такой. Беглый олигарх, комсомолец бывший, Ходорковский, финансировал левые движения. Вот. У меня вопрос к вам. Вы и ваша жена, они имеют отношение к левым движениям, в том числе не утроцкистским? Спасибо.
Так, я, правда, не очень понял, какова связь между Ходорковским и троцкистами. Сорвался звонок, извините, вот, но что-то я услышал. Давайте так, я и моя жена, Булавка Людмила, профессора, и финансирование ни от каких политических организаций, ни правых, ни левых, ни серо-бурмалиновых крапинку, ни сталинистских, ни троцкистских не получаем. Я это заявляю со всей ответственностью. У нас есть определенная общественно-политическая позиция у Людмилы и у меня. Если хотите, вот у нас есть журнал «Альтернативы», сайт «Альтернативы», канал «Альтернативы», YouTube-канал «Альтернативы». Смотрите, слушайте, разбирайтесь, читайте. Я думаю, все станет понятно. Я еще раз вернусь к тому, что вы сообщаете, и напомню, да, давайте я все-таки напомню, у нас время подходит к концу, 7 минут до окончания эфира, мы спрашиваем вас, вот я спрашиваю вас, насколько то, что сейчас происходит вот с выделением этих 500 миллиардов, можно считать политическим шагом для поддержки проправительственных партий, а насколько это плановые действия правительства. Если вы считаете, да, это пропагандистская акция 495, 134-21-35, да, пропагандистская акция. Если вы считаете нет, 495-134-21-36. 134-21-35, да, пропагандистская акция. 134-21-36, нет, это плановая деятельность правительства. Так, давайте посмотрим, что у нас еще есть в сообщениях. Вот, слушайте, позвольте, я прочитаю два сообщения, где меня похвалили. Вот Just the Game или что-то в таком духе сказали, что изумительно четкая и поставленная речь. Ну, черт возьми, как приятно, когда тебя хвалят. Сказал я и тут же употребил жаргонное словечко. Огромное спасибо за эфир. Как воздух нужны телерадиоэфиры левым силам, коммунистам. И самое главное, это воспитание человека нравственное и моральное. Спасибо за это сообщение. Действительно, очень важно, чтобы... полемика в эфире шла на равных, и чтобы представители левого спектра могли спокойно вести диалог. Причем очень важно, чтобы не вытаскивали тех, кто исключительно ностальгирует по Советскому Союзу и произносит старые лозунги. Такие люди есть, они искренние. Я к ним отношусь с пониманием. Но есть современные левые. И эти идеи, идеи современных левых поддерживает, я думаю, большинство граждан России. Вот давайте просто зададимся... Нужны или нет такие шаги, как действительно бесплатное и общедоступное образование, начиная от яслей и детского сада и заканчивая образованием для пенсионеров, которых надо постоянно, нас надо уже, я тоже пенсионер, учить новым технологиям. Нужно это? Нужно, на мой взгляд. И я думаю, большинство населения это поддержит. Нужно нам или нет качественное бесплатное здравоохранение? Нужно это или нет? Нужно нам или нет, чтобы олигарх, миллиардер долларовый, платил налог так, как в Западной Европе, хотя бы как в Западной Европе, 50%, а учитель-врач рабочий платил те же 13-10, а если он получает небольшую зарплату, то вообще ничего не платил в качестве налогов. Вот, кстати, к вопросу о том, что просил Михаил сказать, да? Вот такое нужно или нет? Чтобы нам вынести на референдум эти вопросы и посмотреть, как выскажется наш народ. А если вы мне, как экономисту, зададите вопрос, где взять деньги, то обещаю, что в следующем эфире я на него обязательно отвечу. У нас, похоже, опять довольно много звонков, да, если я не ошибаюсь. Давайте примем звонок. Вы в эфире, здравствуйте. Так, какое-то эхо ужасное. Так, не получилось, наверное, да? Или слышим?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, вот я... всем коммунистам, вот хочу спросить, а можно ли быть коммунистом и соглашаться с цифрами Земского по сталинским репрессиям?
Как вы считаете? Вы, извините, вот вы какие согласны? Цифры вы имеете в виду? Давайте их озвучим.
Ну, Земского, вот 650 тысяч, так сказать, не видно, расстрелянных без суда людей. Вот вы согласны с этими цифрами?
Так, давайте я отвечу на этот вопрос, хотя он никакого отношения к нашему сегодняшнему эфиру не имеет. Что бы ни случилось, мы возвращаемся в СССР, хоть тресни, да? Вопрос очень серьезный. Я его обсуждал, была тема на радио «Говорит Москва» с экспертами, вместе мы об этом говорили. Я считаю наиболее обоснованными цифры, которые дал Роговин в книге «Партия расстрелянных». Похожие цифры есть у центра «Мемориал». Там нет преувеличений, нет криков, как когда-то, как бы академик в прошлом, большой советский политический вождь Яковлев, хоть озвучил во времена перестройки, он вообще договорился до того, что 150 миллионов репрессировали. По идее, Советского Союза не должно было остаться вообще, если бы 150 миллионов репрессировали, тогда население было меньше 200 миллионов. Около 2 миллионов человек было репрессировано. Кто-то из них умер в лагерях, кто-то был освобожден, кто-то был расстрелян. Это очень серьезные цифры. Можно ли быть коммунистом и стоять на этих позициях? Можно, если ты понимаешь, что Советский Союз не был идеалом. Это был первый шаг на пути к новому обществу. Очень противоречивый, мучительный, больной. Я не знаю, вот если хотите, пишите на радио «Говорит Москва» и предлагайте передачу о Советском Союзе. Тема вечная, 100 раз обсужденная, но, по-моему, не исчезающая. Тем более, что впереди много юбилеев. 100 лет Госплану. 100 лет новой экономической политики, а скоро и 100 лет Советскому Союзу, да, в конце следующего года. Давайте эту тему обсуждать. Почему можно? Можно, потому что можно быть либералом, и я думаю, многие из радиослушателей стоят на либеральных позициях, хотя под флагами либеральных демократий во Вьетнаме уничтожали миллионы человек, апартеид был под флагом либерализма, и его поддерживали либеральные структуры. Борьбу против колониального владычества Франции, Бельгии и так далее подавляли эти демократические страны, и миллионы людей были убиты в конечном итоге в Африке и репрессированы. Можно быть либералом и закрывать на это глаза. Вот коммунисты настоящие, в отличие от таких либералов, на это глаза не закрывают, на репрессии, на проблемы, на трагедии, которые были в сталинский период. И указывают на то, что есть другой опыт. Первый опыт действительно очень сложный, очень противоречивый. Вот так обстоит дело. Но обсуждать... Ух ты! У нас осталась 1 минута. Пора подводить итоги голосования, дорогие друзья. У вас все, уже даже нет последних секунд. Заканчиваем голосование. У нас было 170 звонков. Не очень много, но все-таки я задал вопрос. Вы считаете, что это пиар-акция пропагандистская, вот эти 500 миллиардов рублей, или вы считаете, нет, это не пропаганда, это плановая деятельность правительства? 18% сказало, что это плановые действия правительства, нет, 11%, 18 звонков, 11%, а 89%, практически 90%, сказало, что да, ребята, это пропаганда. Итак, с вами был Александр Бузгалин, профессор, доктор экономических наук, Московский финансово-юридический университет. Я главный редактор журнала сайт и YouTube-канал «Альтернативы». Смотрите, читайте нас в интернете. Ну и «Говорит Москва» через 2 недели. Обязательно с вами встретимся. Огромное спасибо всем, кто написал, позвонил. С вами чертовски интересно.